Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Сегодня будем говорить не о счастье, а о других вещах. В студии сегодня Эльвира Чепенко, Юрий Пожидаев. С вами «Формула семьи». Всем привет.
Здравствуйте.
Заставочка у нас была про счастье, а мы сегодня будем говорить про токсичную семью. Поэтому не знаю, знаем ли мы про счастье, зато знаем про токсичную семью. Что со мной будет, если я живу в токсичной семье? Так звучит сегодня наша тема.
Ты с таким радостным лицом это делаешь. Что с тобой будет, если плохо тебе будет?
Ну, я, видите, зато я показатель, что я живу не в токсичной семье, да, видимо, раз я радостная такая. Не, настроение просто хорошее. Сейчас вы мне его испортите, что вы переживаете?
Ну да, что у меня такая задача портить тебе настроение. Потому что, когда у тебя испорчено настроение, есть такой драйв, ты можешь защищаться, обороняться. Достаешь какое-то такое вербальное холодное оружие и так...
Нет. Ничего, все впереди, Юрий, все впереди. Давайте сначала определимся вообще, что такое токсичная семья, чтобы наши дорогие зрители, слушатели поняли, находятся ли они в этой атмосфере или нет, и как-то смогли с нами коммуницировать, взаимодействовать, писать.
Хорошо, давайте определим. Ну, токсичная семья — это семья, где отношения, которые там складываются, они причиняют боль, страдания, они построены на... такой позиции, как в одни ворота. Сначала человека уничтожает, потом дает какие-то дивиденды, какие-то няшечки, какие-то вкусняшечки, как бы замазывает свое вино. И так вот, как американские горки, то одно, то другое. И человек, находясь в этом, ну, он точно несчастлив. Ему бывает очень и очень тяжело.
А давайте на примерах.
Давайте на примерах. Ну, на примерах. Ребенок воспитывается в семье. Мама его родила для себя. Муж периодически участвует в воспитании ребенка. И вот мама. Ребенок приносит тройку. Мама начинает его ругать. Начинает, в общем, говорить очень много. Может быть, даже наказать. Может, даже стукнуть по голове. Ребенок плачет. Мама бьется в истерике. Но потом ребенок приносит пятерку. Мама покупает какой-то пирожок, но потом, возможно, мама может осознать, тоже пирожок купить. И так вот до очередной оценки, потому что нет вот такого ровного отношения, всегда какие-то всплески вот этого всего.
Ну, вы описали прям маму, которая видит своего ребенка исключительно идеальным, и если вдруг он не соответствует этому идеалу, она начинает... как-то влиять. А инструмент у нее один. Это вот такие истерики, ругань и так далее. То есть токсичные отношения — это вот это?
Ну, токсичные отношения — это когда члены семьи, ну, там, кто-то из членов семьи позволяет оскорбительные комментарии. Это когда он обладает сложным, непредсказуемым характером. Вот ты идешь, например, домой, и ты не знаешь, что тебя ждет от твоего мужа. Встретит он тебя сковородкой, с букетом цветов, встретит он тебя злобой какой-то поднебесной или чем-то еще. Ты не знаешь, ты постоянно живешь в напряжении, потому что тебе очень трудно понять и трудно предугадать, что с человеком будет. То же самое ребенок, если мы сейчас можем там про семью говорить. Вот любой член семьи, который приходит, и он не знает вообще, что там, потому что есть как бы источник, кто-то из семьи, и есть жертвы, которые находятся вокруг этого источника. И вот они находятся в этой токсичной, естественно, обстановке. Ты непонятно, да? И он, этот человек, он принимает решение за тебя. Он отказывается принимать на себя какую-то ответственность. То есть, когда ты ему говоришь, что ты говоришь, да я не кричал вообще абсолютно. Я так разговариваю. Вот есть люди, которые переходят на крик, они начинают орать, и ты говоришь, так, перестань кричать. А я так разговариваю. И он продолжает тебе отвечать криком, говорит, я так разговариваю, ну, извините. А я в таком тоне не разговариваю, поэтому 2 дБ пониже, или мы с тобой не разговариваем. Но это уже, так человек, который находится в токсичной семье, он не может так сказать, поэтому он затыкается и вот ждет, когда эта волна, цунами пройдет.
Тогда я правильно вас понимаю, что токсичные отношения там, где есть тиран. То есть это очень близко с тиранией. Или...
Тактичный отношения. Ну, а тиран это уже более такой ярко выраженный персонаж, потому что тактичные отношения могут возникать у людей, которые не обладают эмоциональным интеллектом. Это люди, которые не управляют собой. Тиран это уже прям, как я сказал, это прям уже такой стопроцентный человек, который устраивает тиранию. Ну, конечно, там тоже токсичные отношения, но токсичные отношения, это вот есть люди, которые постоянно всем недовольны. Вот,
ну да, они не тиранят никого. Они не тиранят, но они
постоянно, вот они брюзжат постоянно. Ну, что ты куда-то пошла, что ты вот поделала, зачем, что ты вот опять сделала. Вот, потому что я как бы сказал характеристики такие, но они разные. Но иногда тактичные отношения могут быть. Вот тебе не хочется быть дома, потому что там одно брюзжание, ворчание и недовольство. Всем абсолютно. И тобой в том числе.
Я просто почему вас дотошно так спрашиваю, что такое токсичные отношения, потому что мне хочется понять. Иногда мы можем путать, что наши отношения токсичные, или мы просто недовольны какими-то вещами в отношениях, которые можно изменить там парой разговоров и выяснением отношений.
Но это на протяжении долгого периода времени происходит.
Я понимаю, но если человеку что-то не нравится, и он не высказывает это тоже на протяжении долгого времени. Поэтому мне просто не хочется, чтобы сейчас многие наши слушатели подумали, что да, вот это не так в моих отношениях, они у меня точно токсичные. Нет, они могут быть не токсичными. Просто что-то нужно решить. То есть поэтому хочу разграничить вот эти вопросы.
Ну, токсичные отношения, если мы говорим о токсичности, то есть это отношения, которые идут достаточно долгий промежуток, длятся очень долго. И ничего не меняется. Там вот эта вот полярность, так, то плюс, то минус, то плюс, то минус. Вот этот раздрайв такой происходит. Ну, конечно же, люди бывают расстроены, люди бывают огорчены, люди могут плакать, может быть срыв какой-то эмоциональный. Это же все в жизни бывает, никуда от этого не денешься. Это не значит, что если человек там потерял работу, и вот он там пришел весь такой недовольный, накричал на кого-нибудь, на своего близкого, и вот все, у нас тактично. В какой-то степени, да, можно сказать, что это поступок тактичный.
Это ситуация токсичная.
Ситуация. Но мы сейчас говорим о таком, о состоянии, в котором находится семья, пребывает семья. И естественно, что это оказывает просто катастрофическое влияние на тех, кто находится вот в этой тактичной обстановке, потому что, естественно, что ты впитываешь эту обстановку и потом делаешь то же самое, что происходит.
Итак, друзья, мы более-менее определились, что такое токсичные отношения, поэтому если вы понимаете, что вы как-то с этим рядом стоите, либо вы сам человек, который вот такой токсичный, к сожалению, и вы понимаете, что вы приносите неприятные эмоции в семью, заставляете других людей чувствовать себя неприятно, да, вокруг вас, или если вы понимаете, что вы, наоборот, с обратной стороны, и у вас есть в семье кто-то токсичный, пишите нам, задавайте вопросы, пишите ваши истории, будем комментировать, разбирать, ждем. И даже если вы не находитесь в таких отношениях, но вам что-то интересно узнать, в любом случае будем ждать сообщений. А пока у нас есть сообщение от Аси. Здравствуйте, а что делать, если есть токсичный человек, который не понимает и не принимает другого?
Ну, мы сейчас перейдем к этому. Я отвечу, конечно, Ася, на ваш вопрос. Друзья, вы должны еще понимать следующее, что токсичные отношения, они оказывают негативное влияние на ваше самочувствие, на ваше здоровье. Это привет депрессии, это привет тревожность, это расстройство сна, это неуверенность в себе, это низкая самооценка, агрессия как форма защиты и так далее. Поэтому мы должны смотреть за собой, смотреть за своим состоянием, смотреть вообще, что с нами происходит. Потому что не кто-то должен, если вы уже взрослые люди, которым уже 16-18 плюс и так далее. То есть вы должны обращать внимание на то, что с вами происходит. Смотреть, да, что болит, что не болит, вообще как вы живете, в чем вы живете, почему вы так живете. Задавать себе эти вопросы и отвечать на них очень честно. И если вы находитесь в постоянной неудовлетворенности, если этот мир, в котором вы живете, он вас достал, если вас уже ничего не радует вообще, вас ничего не радует, ни еда, ни какие-то мероприятия, ни какой-то сериал, ни какая-то книга, ни какой-то отпуск, вообще ничего, это уже достаточно тревожный симптом, чтобы понять вообще, а что со мной происходит. И вот поэтому мы, когда выходим в эфир, мы как раз и провоцируем вас на то, чтобы вы задавали себе эти критические вопросы. А какой я? А я... А со мной все нормально, а я правильный, а что со мной так, не так и так далее. Потому что все начинается с вас. И никто к вам не придет и не скажет, так, ты сейчас находишься в токсичных отношениях, давай-ка оттуда уходи. Естественно, если вы обратитесь за помощью куда-то, так вам могут сказать, но у вас вот должен быть вот этот механизм самокритики, как, что с вами происходит.
Есть сообщение от Ирины. Прожила в такой семье, и сейчас все так же с родителями. Единственное, к сожалению, это не общаться. Такой выход нашла для себя Ирина. Никогда не была услышана, всегда была критика, унижение, манипуляция, много вранья между родителями, и нет возможности высказать свое мнение. Всегда только лицемерное дружелюбие поощрялось. Ирина, очень интересно узнать, сколько вам лет. Напишите, пожалуйста.
Ну, это взрослая уже девушка.
Я предполагаю, да. Но она говорит, что сейчас, к сожалению... Прожила в такой семье, и сейчас все так же с родителями. То есть отношения такие же сохранились?
Ну, или... дело в том, что, понимаете, это вот как радиационный фон. Надо его покинуть до полного распада, условно говоря. Если люди не поменяются, в частности, это родители, то ничего не произойдет. Поэтому один...
38 написала Ирина, да, взрослый.
11 сказал. Один из способов — это уйти. Это уйти и принять родителей, да, они такие, и каждый раз, вспоминая их, не расстраиваться и не позволять себе вот эту вот эту оскомину набивать, потому что вот жалеть себя тем паче, чтобы вот внутренне ну, не разлагали себя на какие-то фрагменты, потому что это происходит, и мы начинаем себя жалеть, и мы считаем, что вот все время, которое я провела в родительском доме, это было упущенное время, это время, когда я могла бы то-то... Вот мы начинаем вот этим заниматься, с сознательным наклонением, начинаем себя жалеть, и ну, скверно потом чувствуем себя от всего от этого.
Ляна пишет, часто токсичные говорят, ну вот я такой, принимайте меня таким. И правда.
Ну, конечно. Естественно, что люди не хотят меняться. Естественно, что им не хочется, они привыкли к такой модели поведения, и они будут защищать себя. Понимаете, вот психическое здоровье — это когда человек правильно себя оценивает, когда человек себе задает критические вопросы и отвечает на них. Но... Вот в данном случае, когда человек защищает себя постоянно, ну, вы не сможете ему ничего доказать. И от таких людей надо держаться подальше. Вот я уже второй раз, мы уже повторяем это, потому что вот эту среду. Вот эту среду нужно покидать, иначе вам плохо будет. Но опять, не надо ничего никому доказывать.
Слушайте, если это родители, это понятно, потому что человек вырастает, уходит, строит свою семью и как-то на расстоянии находится. Окей, но как покинуть эту среду, если это твоя собственная семья? Если это твой муж, если это твоя жена, если это твой ребенок в подростковом возрасте, превратившийся вот в такого токсичного человека? А что, дети не могут быть токсичными? Могут. Как в таком случае быть? Тоже покидать? Но это не наш способ.
Нет, это не наш способ, это не наш метод покидать, сбегать, тем более, если у тебя есть ответственность перед самим собой, в конце концов, за своих собственных детей. Но обычно дети становятся токсичными, когда мы токсичны. Это ниоткуда не приходит. Это мы можем их заразить и поставить их в такую позу. Конечно, они могут быть более... как бы усовершенствованными моделями, чем мы, уже к подростковому возрасту, мы по полной программе все это можем огрести, конечно же.
Да, что посеешь, то пожнешь.
Ну, я сомневаюсь, что это может быть в 5-летнем, там, 10 даже летнем возрасте. А вот когда подростковый, это начиная где-то лет с 14, с 13, там уже ты получаешь, ну, естественно, что дети, они могут быть прогрессивнее нас, и где-то умнее нас, и проворнее нас, и, естественно, они моложе нас, и потом мы на себе самом дорогом это все испытываем. Что делать здесь? Во-первых, мы должны с вами защитить самого себя от этой токсичной среды. Побег — это такая, вот побег, уход — это такая очень кардинальная мера, которую человек должен применить. Кардинальная мера. И если человек, который токсичен, он еще и обладает элементами тирании, конечно, однозначно. То есть он производит насилие определенное. Если это ваш муж или ваши дети, или там супруга, то тогда вам необходимо как бы выстроить границы, вот как костюм химзащиты надеть, чтобы вот эта вот радиация не проникала к вам в мозг и в сердце.
Как?
Хороший вопрос. Как? Когда, опять, ну, нужна ситуация какая-то конкретная, которую бы мы разобрали. Вот я жду, когда у нас появится сообщение, чтобы нам на конкретных ситуациях это все разбирать.
Ну вот, давайте. Ася пишет: мама завела дочку и всегда требовала то, что считала правильным, заставляла делать то, что совершенно не хотелось, не верила. В итоге дочка замкнулась, даже после замужества заставляет и требует чего-то невыполнимого. И, ко всему прочему, мать дочку запугала, и она боится против что-то сказать. То есть там уже отношения двух взрослых людей. Взрослой мамы предпожилого возраста, я так понимаю, и взрослой женщины, которая находится в таких еще до сих пор токсичных отношениях со своими родителями.
Ну, печальная такая картина, очень даже прям фатально печальная, я бы сказал. Потому что такого человека нужно с таким человеком, я думаю, что надо очень-очень долго работать.
Как?
Первое – это повышение самооценки человека. Это человек должен поверить в себя и то, что он может. Потому что вначале что происходит? Разрушаются вот эти волевые процессы. Вообще вот человек не верит в себя, он не верит в свои собственные силы, он не верит в свои собственные возможности. И он понимает, что он настолько зависим от мамы, настолько зависим вот от этого человека, который его отравляет, что он не может от него никаким образом оторваться. Там полностью вот это вот практически все разрушено. То есть, несмотря на то, что меня отравляют, несмотря на то, что меня убивают, но с другой стороны, они заботятся обо мне. Вот, ну да, мама такая, она меня так любит. И первое, с чего нужно, начинаешь, ну вот... помочь человеку поверить в то, что в самого себя, да, повысить его самооценку, в том, чтобы он понимал, что эти отношения нездоровые, что это разрушает его, там, опять продиагностировать, разрушает там его сон, разрушает его, нет друзей, вообще никого. Мама там заполонила абсолютно все собственное, вот, все пространство, которое есть. И вот постепенно. Но в любом случае... человека нужно как-то вот хотя бы порционно вытаскивать вот из этой среды для того, чтобы работать с ним. По-другому ничего не получится. Ну, хотя бы вот на время на какое-то.
Нужен ли такому человеку специалист со стороны? Или эту работу можно проделать самостоятельно?
Нет, в данном случае сообщение, которое было написано, уже нет. Здесь нужна сторонняя помощь, потому что уже сам не выкарабкаешься. Там очень
сильное влияние.
Мама не отпустит никоим образом, потому что мама получает от этого определенные дивиденды, определенную энергию. Мама живет этим. И мама в полной уверенности, что она помогает своей собственной дочери, она ее таким образом защищает, оберегает, ну и портит ее жизнь. Вообще будет очень тяжело, когда мама уйдет из этой жизни.
Простите за цинизм, да. А не легче?
А будет тяжело, потому что будет человек растерян абсолютно.
Потому что не приспособлен к самостоятельной жизни?
А потому что не приспособлен к самостоятельной жизни. И вот, например, люди, которые перетерпевают инсульт, У них теряются навыки, например, движения. Да? Вот, например, инсульт произошел, и человек, вот он у него мозг забыл, вот куда, в тот, вот, ну, например, в то место, где мозга, которое отвечало за движение, руки, ноги, он забыл, как ходить. Вот это вот все это стерлось. И нужна очень хорошая терапия, чтобы заново научить человека ходить. Это очень и очень долго нужно этим заниматься. Понимаете? И я думаю, что вот что должен делать родитель? Родитель должен помогать ребенку адаптироваться и жить в мире, в который он пришел. Ну, не только в доме, но и в мире, соприкасаться со сверстниками и так далее. То есть социализировать его. Этого не произошло. По всей видимости, ребенок оказался в замкнутом пространстве, мама полностью контролировала его, и он ничего не умеет. Он абсолютно ничего не умеет. Обычно такие, ну, они живут замкнутый образ жизни, или эти люди попадают к каким-то аферистам и каким-то жуликам, которые будут их потом использовать в своих разных-разных криминальных, возможно, целях.
Ляна пишет, очень сложно разобраться со своей самооценкой, ведь внутри оценка родителей, оценка окружающих, своя и другие голоса, так скажем, в кавычках.
Ну, это понятно, но вот задайте очень простой себе вопрос. А любите ли вы себя? Если вы отвечаете «да», то ответьте, а за что вы себя любите? Я задаю такой вопрос достаточно часто и спрашиваю, ну, а ты любишь себя? Ну, человек, я бы так сказал, что 60% людей, с кем я общаюсь, на этот вопрос они отвечают, что нет. И вот 40% отвечают, что да. И когда они отвечают, что да, я люблю себя, я к себе хорошо отношусь, я говорю, за что? А что в тебе хорошего? Что в тебе нравится? И вот эта ломка начинается, очень интересная, потому что вот, по всей видимости, ну, такой вопрос не стоял там в течение там, 30 лет.
И начинают люди искать.
И люди начинают что-то искать, что-то вспоминать, что-то придумывать, и они борются. Они борются с тем, что не надо высовываться, не надо чего-то. Вот им страшно это называть. А вдруг это не так? И так далее. Я прошу, очень настойчиво прошу это сделать. Найди мне, пожалуйста, там, 20 позитивных характеристик в самом себе. Найди.
У меня такое ощущение, что вы помогаете просто людям из разрушенных кирпичиков выстраивать, конечно, заново человека внутри.
Конечно, потому что человек должен понимать, ну, понятно, что в любом человеке, какой бы он ни был, там, есть качества хорошие и плохие. Для того, чтобы управлять человеком, то есть мы, там, в частности, родители или кто-то другое, он знает наши отрицательные. Ну, например, человек не очень склонен наводить порядок. Существует масса причин, почему это происходит. Ну, биполярное расстройство, например, может быть, и так далее. Навыки. Есть люди педанты, перфекционисты. А есть люди, ну, им не важно. И я, например, а мама перфекционистка, она знает. Вот, и она вот это вот качество, она ставит ему минус, как оценку минус, и она начинает давить. Это есть в человеке. И она начинает манипулировать. Ты опять ничего не убрал, твои носки разбросаны, ты такая неряха, ты за собой не следишь, от тебя там может плохо пахнуть. И вот это все начинается. Естественно. И вот это ощущение себя как неряхи, ощущение себя как человека, который ничего не имеет, оно в какой-то степени, вот ощущение, оно как бы вытесняет все то хорошее, что есть в этом человеке. И он думает, что у него ничего хорошего нет.
А есть только вот
это. А есть, что вот это плохое, потому что создана была такая массированная атака. Ведь обычно человек, которого задолбили, задолбленным людям таким товарищем, ими легко управлять.
Хорошо, а если вдруг завтра комната прибрана, ты приятно одет, приятно пахнешь, с иголочки выглажен, так найдется что-то еще.
О, какая ты молодец! А ты бы еще училась бы хорошо, как
я
убираешься.
Я говорю, да, найдется что-то еще. Все, конечно. Теперь понятно. Вот это токсичное поведение.
Вот это
прям...
да. Потому, это как вот кто-то ходит с молотком и при удобном моменте бьет тебя по голове этим молотком.
У нас много сообщений. Есть сообщение про то, как вот с обратной стороны детям себя вести. От Александра. Я его вижу. Александр, чуть попозже зачитаю. Давайте пока разберемся со стороны людей, которые проявляют токсичность. Ольга пишет. У моей мамы от такой семьи болезнь Паркинсона 3-й стадии. Вот и задумайтесь. Ну, это то, о чем вы говорили, что это со здоровьем тоже влияет. На здоровье, вернее. Так. Татьяна пишет, наша семья жила через стенку в частном доме с бабушкой мужа. Когда началась критика в сторону мужа при наших сыновьях, мы решили переехать. Теперь навещаем ее. Очень классное
очень
решение.
Очень молодцы.
Да?
Потому что если бабушка, если мама
при
своего
детях
сына при
начинает.
Детях разрушает авторитет отца, это никуда не годится. Ни в какие рамки это не входит.
Татьяна, напишите, как сейчас ваши отношения лучше стали, когда вы переехали?
Ну, бабушка, возможно, там...
Бунтует
и жалуется, еще что-либо она пытается вернуть. Потому что так или иначе, ведь Токсичный человек, он создает для себя комфортные условия. И он же, вот, ну, со здравым смыслом понятно, что это, ну, это плохо. А для него это комфортно. И он, когда этого комфорта он лишается, то тогда он будет его возвращать обратно.
Анна нам написала: у меня парень становится очень агрессивным и токсичным, как выпьет даже немного спиртного. Пьет часто, пиво каждый день.
Но то если орет... пьет пиво каждый день, вы знаете, что...
Подождите,
уже...
это еще не все.
Это еще не все.
То орет, то даже руку может поднять. Раньше такого не было, кодироваться, отказываться. Трезвый, нормальный. Что делать? Бежать от такого парня? Не смогу ему помочь?
Если человек не признает, что у него зависимость, а я так чувствую, если он пьет каждый день, это уже зависимость.
Ну да.
Но я не нарколог, я не знаю, там, какая степень у него, то вам, то если он не хочет кодироваться, не хочет помощи, не хочет идти к наркологу, не хочет проходить реабилитацию, то ноги в руки и бегом.
Потому Юрий, что... можно как девушка вот Ане ответить?
Конечно.
Это ваш парень, это не муж, и он сейчас поднимает на вас руку и орет. Вспомните о том, что вы прекрасное создание, что у вас есть достоинство. И бегите оттуда. Вокруг столько классных молодых людей, добрых, порядочных, джентльменов
настоящих. А вдруг замуж не возьмут? Вот, наверное, девушка переживает.
Так и дальше-то что? Ну, ваша цель замуж выйти, ну, вот и обслуживать мужчину или
конечно,
что?
Конечно, вы должны понять следующий момент, что ну, вы можете там ненароком забеременеть этого человека.
Это
да?
Вообще будет катастрофа.
И ну, вы понимаете, да, если человек пьет, и если вы вдруг забеременеете от него, то ну, трудно говорить о том, что ребенок может быть ну, он здоровым родиться, да, потому что так или иначе алкоголь, он влияет на здоровье ребенка и потом на формирование его, да, в чреве. И вы должны это тоже понимать. И поэтому какая у вас перспектива есть? Я понимаю, что я учитываю, что у вас есть прошлое, что как вы познакомились и так далее. По всей видимости, вы живете этим прошлым, и плюс у вас есть такие призрачные надежды, что все наладится, все исправится, на самом деле он хороший и так далее. Вы должны выдвинуть ему определенные требования, и эти требования должны быть в сроки поставлено. Если ваш молодой человек это не сделает, ну, это его отношение к вам. Вы должны это понимать. Потому что ради любимого человека другой человек идет на жертвы. Другой человек идет на исправление. Если этого нет, то задумайтесь, а любит ли он вас по-настоящему или нет. Или, может быть, это просто привычка. Он, наверное, больше любит пиво, чем вас.
Ну, конечно, простите меня, Юрий, но если человек бьет, для меня любовь в эту минуту заканчивается.
Ну, бьет — это уже насилие, понимаете?
Поднимает руку, было написано.
Поднимает руку — это уже насилие. Если мужчина однажды поднял руку, то мало вероятно, что он ее опустит, что он исправится. Это очень тревожный и плохой симптом, поэтому вам нужно как-то, даже не как-то, а вам нужно решить этот вопрос как можно скорее.
Валерия пишет: добрый день, мои любимые ведущие, спасибо большое.
Спасибо большое.
У моей мамы вот такая токсичная... У моей мамы мать такая вот токсичная. В общем, бабушка Валерии токсична, с ней невозможно. Мама убежала от нее в 11 лет к отцу и с тех пор живет самостоятельно. Мать ее ненавидит, а окружающие говорят маме, что нельзя не общаться с родителями. О, это святое! Спасибо за это сообщение. Но мамин брат, который жил с этой женщиной, то есть со своей матерью, умер от воспаления мозга. Он ей не мог противостоять. Спасибо большое за эту историю. Смотрите, какую важную
спасибо.
Тему подняла. Так нельзя. Это неправильно.
Вот смотрите,
и все такое.
Смотрите, вот есть такая болезнь туберкулез. Очень опасная болезнь. И даже есть государственные программы, когда если в семье появляется туберкулезник, то его нужно отселить и дают отдельную квартиру. Почему? Потому что туберкулезная палочка, она очень легко передается, и все могут ей заразиться, и вообще этот человек может вообще многих заразить. Поэтому его отселяют, и нельзя с ним общаться. Можно переписываться, можно созваниваться, но общаться нельзя.
Вживую вы имеете?
Вживую да, общаться да, да. нельзя. Вот то же самое с токсичностью, понимаете? Вот, ну, представьте, что это эмоциональный туберкулез. Это человек, который уничтожает. И вот эти вот какие-то определенные стереотипы, общаться нельзя или не общаться, то есть вы можете созваниваться, вы можете на праздники приезжать и так далее. Я не знаю, что вы имеете под словом «общаться», это что, жить вместе или что? То есть если коннекта не происходит в общении, в разговоре, то вы, опять, вы можете выполнять свой там сыновий дочерний долг, вы на празднике поздравлять, сейчас, не знаю, привезти продукты, какие-то подарки, отдать и уйти.
Тут в 11 лет мама нашей слушательницы ушла жить к отцу, и все. Я так поняла, с тех пор никакого контакта нет. С 11 лет. То есть если наша слушательница уже взрослый человек, то, соответственно, там бабушке, ну, плюс-минус под 80, допустим, да, маме, вот героине этой истории, плюс-минус там 60, сколько. Как там в таком возрасте что налаживать, когда 50 предыдущих лет или 40 не было никакого контакта? И еще кто-то будет в этом возрасте получать, общаться или не общаться?
Если попытки не увенчаются успехом, попытка ваша личная, можно пригласить специалиста, попытаться еще раз, если ничего не получается. Понимаете, вот вы должны понимать, простите за тавтологию, вы должны осознать такую вещь. Наш мозг, он имеет тенденцию разрушаться. Это происходит при ударах, это происходит при микроинсультах и так далее и тому подобное. И понимаете, вот когда такое поведение, оно ведь связано не только лишь с желанием «хочу или не хочу», это еще связано с тем, что в голове происходит, что в головном мозге происходит. Понимаете, вот там могут происходить, особенно у людей, уже там, которым за 40-50 лет, в связи с тем, какой они образ жизни ведут, если там они пьют, или если там они не занимаются интеллектуальной деятельностью и так далее. То есть там происходит микроинсульт. Микроинсульт — это что?
Маленький кусочек мозга отмирает.
Маленький кусочек мозга отмирает, и который отвечает за настроение, за коммуникацию, за критическое мышление, за интеллект и так далее. Понимаете? Вот вы должны это понять, не обидеться, а вы должны об этом знать. И поэтому, если настроение человека, он не может им управлять, если он постоянно бежит и так далее, вы должны понимать, что ну, что-то не так. Что-то не так вообще с человеком. И не обижаться на этот факт. И принять здоровые, соответственные меры по отношению к своему родственнику и так далее. Если он не хочет учиться, лечиться, например, да, если он не хочет идти сначала к неврологу, а потом уже к психиатру, ну, тут уже все, ну, тогда... А вы пытаетесь на свою здоровую голову оценить это все и применить что-то в жизни, сказать, ну, уговорить этого человека. Ну, возможно, он просто больной, вы должны это тоже понять.
Написала нам Валерия, что бабушка очень сложная, у нее даже не было подруг, и попытки общаться были, но они не увенчались успехом.
Ну, опять вот смотрите, ведь мы не знаем, что с бабушкой было, может, бабушку там уронили 3 раза от головы, когда она маленькая была. И вот опять я вот когда нетипичное поведение людей, там может быть какие-то поражения. И здесь нужен психиатр, и здесь нужен специалист, который вам скажет, вот с бабушкой, в частности, вот это, если это на протяжении жизни идет. Это может быть родовая травма. Вот не все так очень просто, как мы порой думаем, что можно вот прийти и договориться. Если не договаривается, если мозг не включается, если жалость, добродушность не проистекает, вы должны понимать, что ну, что-то не так. И ну, не корить себя, и вот не жить этими стандартами, каким-то, о чем было сообщение, такими, а вот с родителями надо общаться. Ну, извините, если, например... отец, да, у которого там какие-то проблемы с психикой, он с ножом вылетает и начинает там, что-то делать.
Предложите общаться с ним тем людям, которые предлагают это делать вам. Посмотрим.
Ну, серьезно, потому что вот я работаю с разными семьями, смотрю, и мне достаточно... Ну, многим нужен психиатр, и там уже нужно медикаментозное лечение, к сожалению, к моему.
Я вообще недавно прочитала статью, что здоровых людей нет, и очень сложно отличить здоровых от нездоровых, и эксперименты разные в этом смысле проводились, когда здоровых подсовывали в психиатрическую больницу, и врачи находили у них диагнозы и оставляли их...
Ну, там есть история. Профессиональная деформация, конечно же, потому что там был бы человек, да, статья найдется, был бы человек, диагноз найдется, это понятно. Тем более психиатр, который работает уже...
Это тонкие достаточно вещи.
Да, это тонкие вещи, они привыкают, и, ну, это профессиональная деформация. Медики, врачи, психологи — это 3 профессии, которые имеют профессиональную деформацию прям вот в наилучшем виде, я бы сказал.
Светлана нам пишет: «Я живу с токсичным человеком 3 года вместе, мне 36, мужу 35, недавно расписались, родилась дочка. Муж с постоянной периодичностью уходит в запой по неделям, набрал кучу кредитов, я постоянно прощаю, даже не знаю почему, и остаюсь с ним, хотя мне тяжело. Наверное, единственный выход, как вы говорили, уйти, только жалко оставлять дочь без отца».
Ну, вот вы должны понять, что... Вот, во-первых, первый вопрос, на который вы должны ответить: почему вы остаетесь? Вы и не потому, что дочь без отца. Вот почему вы... Вот давай дочку уберем в сторону. Почему вы остаетесь с этим человеком? По всей видимости, у вас ваш супруг обладает такой же махровой зависимостью от алкоголя. Вы созависимый человек. И, по всей видимости, ваше поведение — это поведение созависимого человека. Вам нужно обратиться в центр, найти, чтобы вы прошли вот эту реабилитацию по созависимости, чтобы вам помогли освободиться от созависимости. Когда вам помогут освободиться от созависимости, вы тогда примете адекватный, правильный поступок в отношении своей собственной семьи.
Давайте чуть-чуть разберемся. Созависимость, ну, чтобы не было непонимания, это не то, что вы тоже вместе с ним пьете,
нет.
То, что вы все равно сохраняете ваши отношения.
Ваша жизнь строится вокруг поведения и состояния вашего супруга.
Вот это созависимость.
Да. Потому что все зависит от него. Пьяные, не пьяные, вообще. И вот все крутится вокруг него. Вы созависимы, понимаете? И вы не можете принимать самостоятельных решений, потому что вас это пугает, перспективы и так далее. Но на мой-то взгляд, потому что вот отец, а он вообще есть в жизни девочки, этот отец? Вот я думаю, если он в запой уходит там на неделю и так далее. Вот эти вот какие-то выходы из запоя. Ну нет, вот когда он там на день там он просохнет, он придет, там что-то чуп-чуп скупит, и вот этот вот весь перегар и так далее. Ну, может быть, вы еще найдете себе нормального человека, может быть, вы и построите семью.
Ладно. Я молчу. Ситуация очень такая.
Ну, ситуация, она очень типичная и очень-очень проблематична, потому что ведь дальше-то будет хуже, лучше-то не будет, если человек в запое. И если он в запоях находится, он самостоятельно не сможет справиться со своим алкоголизмом. Не сможет. И вообще поведение зависимых людей, созависимых, оно тоже очень интересное. То есть там то люблю, то ненавижу, там очень все быстро меняется, там психика очень подвижная. И потом, если вы будете больше и больше жить, ваше поведение будет очень импульсивное. Вы будете собираться, потом возвращаться, он будет за вами приезжать. Это будет Санта-Барбара, и будет ввязан во все это ребенок. И поймите, что ведь одно дело вы, которое вы сделали самостоятельный выбор. Я думаю, что ваш супруг начал пить не вчера. Он, как вы познакомились, он злоупотреблял этим. По всей видимости, сейчас, не знаю, может быть, он раньше в запой уходил, ну, не знаю я. Но ведь подумайте о дочери своей. А дочь-то какая вырастет? Модель поведения, которая... И какая у нее будет семья? И я хочу вам сказать, вот точно такая. Она найдет точно такого же мужика себе, как ваш муж. И будет страдать. И вы потом будете на это все смотреть и вспоминать.
Только я хотела спросить у вас, от чего же у нас девушки такие вырастают?
А нет нормального...
Которые вот к таким мужчинам приходят...
А потому что модель поведения отца, они тоже становятся созависимыми от их поведения. Сейчас девочка-то маленькая пока, она сейчас не понимает. У нее пока нет критического сознания. Она не понимает, что происходит вокруг нее. Папа в таком состоянии, ну что там ребенок, там, я не знаю, там, допустим, 1.5 года. Ну что он? Он не понимает. Пахнет, не понимает. Там, что он там, какой он там, в каком состоянии. Это папа. Она радуется, это знакомое лицо, пусть оно видоизмененное.
Он может понять, ребенок, что родители ругаются, потому что слышат крики, эмоции. Ему тоже будет от этого некомфортно.
Нет, если он дебоширит, естественно, что крики вообще ребенка приводят в такое, ну, в состояние... Психика нарушается, конечно.
Ребенку
он бояться будет, неврозы
месяца.
Будут, потом здоровье будет у него, понимаете? Потом будут вылазить диагнозы в связи с пьянки, такие, которые вы не будете понимать, почему у него, у маленького ребенка, 5-летнего, 7-летнего, геморрой, например, у него, потому что это вроде болезнь таких взрослая. А потому что ребенок рос в этой семье, а потому что вот так организм сработал. Вот так вот под корпус работал, а что делать? Вот там выстрелил, там, где было слабое место, и туда все это, все, ну, эта болезнь завязалась именно там.
Юрий, ребенку 2,5 месяца всего лишь. Но, слушайте, тогда я не знаю, какая ситуация у Светланы, но вообще в таких ситуациях возникает еще зависимость финансовая от мужчин. Я уж не знаю, как там вопрос этот решен. 2,5 месяца наверняка мама в декрете, и это еще одна причина, ну, оставаться
вместе. Я сейчас не помню по выплатам, по-моему, там до года платят неплохую выплату государство. И опять, ну, вы же не одна, вы, наверное, у вас есть мама, там, папа, у вас есть родные, близкие, то есть, ну, как-то, ну, надо, ну, надо подумать над всеми вариантами. Потому что вот что вас держит больше всего, что... Вот вы должны подумать и честно себе признаться, или с кем-то честно об этом поговорить. Опять, я всегда стараюсь сохранять брак до последнего, да, но если там нет никаких перспектив, если это угрожает безопасности детей, ну, мне трудно здесь говорить, потому что тогда человека, если человек, он идет на реабилитацию, если человек берется за голову, тогда появляется перспектива. Если этой перспективы нет, ну, тогда зачем? Пусть платят элементы или что ли, пусть вы живете отдельно тогда.
Еще сообщение у нас от другой Светланы. Я осознаю свою токсичность. Мне, вероятно, нужно детей побыстрее выгнать и скучать потом. Им, наверное, будет легче. Ну, наверняка дети уже взрослые. Ну,
я думаю, что у вас не токсичность. Это... Нужно подумать, проанализировать, что у вас, может быть, вы уже устали от воспитательных процессов. Сколько детей, интересно, насколько тяжелые дети, потому что могут дети быть с диагнозами, могут дети родиться с какими-то травмами. Да?
Но если побыстрее выгнать, скорее всего, это уже взрослые.
Ну, это взрослые. Ну, это человек, наверное, устал. Опять, ну, нужно понять, что с вами. Потому что, может быть, проблема не в вашей токсичности, а проблема в том, что вы уже устали, замотались, и вам тяжело просто уже терпеть, вам тяжело. Поэтому я думаю, что вы, наоборот, не токсичный человек. Вы, наоборот, мне кажется, больше добрый человек, который просто устал.
Нам пишут благодарственные сообщения и Светлана, и Анна. Мы очень рады, что мы вам помогли. И Татьяна ответила, которая, помните, жила с бабушкой мужа через стенку. Вот она говорит, что теперь меньше по времени отравляемся, так скажем. Ее навещают и другие родственники, но она, конечно, скучает по правнукам, а мы навещаем примерно раз в неделю. Ну и слава богу.
Ну, достаточно часто, я хочу вам сказать, Свет, что вы большая молодец.
Да, раз в неделю.
Очень это... у вас просто сердце громадное, что раз в неделю навещается. Я думаю, я подумал о том, что раз в месяц это уже много, а вы еще раз в неделю. Ну, смотрите, чтобы у вас ваши отношения сильно там не фанили после этих общений.
Катёна нам пишет. Родители не приняли то, что у меня другой мужчина. Ушла от того, кто изменял. Мне сказали, что должна была жить ради детей с ним. В итоге папа запил и умер. Меня все обвинили, сказали, что запил из-за меня. Вместо соболезнования была куча сообщений, живи с этим. А бывший изменял мне беременной... Секундочку. Сейчас. Бывший изменял мне беременной перед свадьбой. Уйти тогда не могла от него как раз из-за финансовой зависимости.
Катёна, дорогой мой человек, я хочу вам сказать, что папа сделал свой собственный выбор. Здесь вы, конечно, по-разному мог его оценить, что вы там испортили его репутацию, там еще что-либо, но это дело его рук своих собственных. Поэтому за выбор взрослого человека, особенно родителя, мы не несем ответственность. Мы можем быть сопричастными, но это его выбор. И, естественно, по всей видимости, что все родственники, может быть, даже ваша мама, она переложила вот эту вину на вас. И вы сейчас живете с этим громадным чувством вины. А вы еще мама, у вас еще есть дети. Поэтому вы должны такую вещь понять для себя, что это его собственный выбор. И я думаю, что вас там особо слушать-то никто не стал, и ваши аргументы и так далее, и тому подобное. То есть вот вышел замуж, теперь вот живи, пусть он там гуляет, все остальное, а ты ради детей всего остального. Я думаю, что здоровая семья — это там, когда ребенок ошибается на взгляд родителей, его выбор принимают и не пилят его за этот выбор, а помогают ему, ну, выйти из этого пике, в который он попал. Поэтому вам сейчас нужно, ну, постараться не вспоминать об этом, да, что вот с этим живи и так далее. Это очень... Вообще, когда так люди поступают, это очень, ну, я думаю, что человек, который вам это написал, это человек какой-то степени, который хотел вас убить. Вот он в какой-то степени вас эмоционально убил. Это убийца. И я думаю, что он поступил еще хуже, чем вы поступили, да?
Я просто не понимаю, человек свои собственные отношения разорвал, начал другие, как это вообще относится к родителям? Как это вообще относится ко всем тем людям, которые писали такое сообщение?
Это относится к родителям, относится их репутация, их что-то еще.
Какая репутация, господи, ой. Я не могу так жить, не знаю.
Ты не можешь так жить, потому что у людей есть какие-то предрассудки и так далее. Там есть какие-то стереотипы, посредством которых люди живут.
Людям, которые вот это вот писали, им заняться просто больше нечем, у них в жизни ничего не происходит, вот они вот другим вот такое пишут.
Ну, люди живут в плену. Ну, вот это вот в плену всего, вот то, что есть в их жизни. И поэтому им легче своего ребенка задолбить, сломать об колено, нежели испортить свою собственную репутацию, что и произошло. И теперь так это все выкрутили руки человеку. Она живет вот с этой проблемой, с этой дырой в сердце, мучается. А те люди, наверное, которые отправили эти сообщения, руки потирают и радуются. Вот ты, скотина такая, живи теперь с этим. Понимаете, вот я это.
Какое вообще они имеют отношение к этой ситуации?
Это очень тяжело, но вам, опять, я еще раз говорю, что вы не в ответственности за то, что сделал ваш отец. Это его выбор, он взрослый человек. Понимаете, поэтому вы не несете здесь морального какого-то упрека в вашу сторону. Вот постарайтесь, пожалуйста, как-то вот выдохнуть, потому что вы нужны детям. Вы нужны как мама, и вам нужно дальше идти и жить.
Светлана нам написала, другая. Светлана, добрый день. Вы знаете, мой папа был военным, он всегда хотел иметь сына, но родилась я, девушка. Сейчас я замужем. Я родилась инвалидом с детства, у меня родовая травма, эпилепсия. Раньше я пыталась доказать папе, что я не виновата, но мой батюшка покойный всегда мне говорил, молись за папу, он прозреет. Я так и делала, но после попадания под КамАЗ я не помню своего детства. Я в школе закончила курсы по тэквондо и карате, и после моего попадания папа изменился. А я с 16 лет начала писать. Более того, разбираюсь в технике профессионально. Папа мной гордился.
Ну, я так понял, что начало было не очень, потом как-то посветлее стало.
Ну, посветлее стало из-за того, что девушка окончила курсы по тэквондо и карате и профессионально стала в технике разбираться, или что?
Я думаю, по крайней мере, смысл появился. Но я думаю, что это все равно это установки отца, потому что это все-таки тэквондо, техника, это все-таки какие-то более мужские какие-то такие вещи, которые произошли. И дочка так, по всей видимости, любила отца, что она пыталась ему угодить и так далее. Вот это одна из очень больших ошибок, когда у нас есть удивительный план в отношении нашего ребенка. Мы хотим из них слепить то, что мы хотим, а не такие, какие они есть, не помочь им развиться, не помочь им вот быть теми, что в них уже заложено. Поэтому это очень грустно, понимаете, потому что вот я жду сына, рождается девочка, и я не меняю свои отношения, я упрекаю, и я пытаюсь переделать ее, и потом, вот, потом такие пацанки воспитываются, вот мальчик-девочка какой-то, вот что-то такое среднее, и это тяжело на самом деле. Поэтому, родители, если вы слышите нас, пожалуйста, не делайте так никогда. Если вы ждали мальчика, родилась девочка, воспитывайте ее как девочку, любите ее как девочку, и пусть она будет вашей маленькой принцессой. Вот, одевайте ее, любите ее, обнимайте ее, целуйте ее и старайтесь, чтобы в вашей жизни как можно меньше было тактичности.
У нас весь эфир был посвящен ситуациям, в которых участвовали токсичные люди. Мы разобрали поведение токсичных людей. Но вот вопрос от Александра, который я обещала задать в конце эфира. А что делать детям или подросткам, которые растут в такой семье, когда один из родителей так себя ведет?
Ну, по крайней мере, построить другие отношения с родителем. Построить отношения с родителем, с другим, не один.
Один токсичный, второй нет, со вторым построить отношения.
То есть построить отношения более близкие и держаться друг другом, чтобы можно выстраивать было границы, чтобы можно было постоять за себя, чтобы можно было продержаться это время, чтобы вот эта вот как бы отрава, она не проникала в сердца ребенка. там, чтобы мама, с мамой можно было это обсуждать, если это мама, например, не, не токсичная.
И а переделать самым... это можно не пытаться, не получится.
А не по... тем более ребенок, как он переделает отца? Никак.
Друзья, наш эфир подходит к концу. Такая сложная была сегодня тема. На вопрос, что будет со мной, если я живу в токсичной семье, вот, пожалуйста, истории людей, которые жили в токсичной семье. Вы все увидели, слушали. Хотите вы этого будущего для своей семьи или не хотите, это уже вам решать. Если вы токсичный человек, делайте выводы. Если вы живете с токсичным человеком, делайте выводы. А мы с вами прощаемся, желаем мира вашим семьям. Все, услышимся завтра. До свидания.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.